Всем привет, друзья! Я сегодня буду записывать подкаст уже наконец-таки непосредственно на тему всего своего плейлиста, а именно дети, беременность, роды и все, что с этим связано. И сегодня, подбирая первую тему, мне хотелось выбрать что-то такое несложное для себя и несложное для восприятия вам. И мне показалось, что я могу начать с такой важной темы, как сумка в роддом. Тема объемная, мне есть что сказать, но я оставлю вам ссылку под подкастом на статью, которую я написала, так я ее назвала, «Собираем сумку в роддом» на сайте bmom.org, где вы найдете всю ту же самую, в принципе, информацию, о которой я буду говорить, но сегодня я об этом буду говорить подробно. А на сайте же вы найдете список в короткой версии, в полной версии, печатную версию, которую вы можете просто распечатать и удобным способом пойти с этим списком в магазин и положить все необходимое в вашу корзинку. Это, я надеюсь, вам поможет. Вы знаете, конечно, список для каждой из вас будет индивидуальным, и, наверное, я все равно 100% не угадаю со всеми вещами, которые вы бы хотели взять с собой. Я исхожу в основном из рекомендаций, которые предлагает сам роддом. В моем случае я смотрела именно рекомендации двух роддомов, которые в моем городе, плюс рекомендации доул, акушерок и немного из своего собственного опыта. Так, начнем. Начнем по списку. Я предлагаю начинать с такого, наверное, подразделения, как документы, важные справки и так далее, себе и сопровождающим. Ну, прежде всего, это, конечно, паспорт или ID. В странах СНГ достаточно этой карточки. Здесь все понятно, нечего останавливаться. Вторым пунктом я бы сказала, в Латвии это называется мамочкин паспорт. Не знаю, как это правильно называется в России, но это такой документ, в котором такая книжечка, в котором собрана вся информация о вашей беременности, о том, как протекала беременность, анализы, все необходимые УЗИ, справки, документы, все анализы, которые вы сдавали. В общем, такое досье на вас и на вашего малыша. Плюс я бы в отдельную папку также положила бы все медицинские выписки, которые имеются у вас. И вроде бы это то же самое, что паспорт мамочки, но дело в том, что в мамочкином паспорте там такая довольно-таки сухая информация, скорее там о визитах к врачу, его вердикты, необходимые анализы, которые вы сдавали. А в таком дополнительной папке можно найти информацию уже более такие специализированные, детальные вещи, которые вы делали, может быть, по собственной инициативе. Или, например, это какие-то заключения сонографии. Может быть, это тест на группу крови, которую советуют сдавать всем беременным до начала родов, потому что, ну, на экстренный случай это может пригодиться. Вот, ну, такую папочку можно все-таки положить в сумку и показать желательно мужу, где все документы находятся, чтобы или вашему сопровождающему, чтобы он знал, где что искать. Ну, из документов я бы еще отметила страховой полис, если у вас он есть, или если он вам нужен, да? Для сопровождающего необходима флюорография, то есть это рентген органов грудной клетки, сделанный не позже, чем за год до постановки на учет. Вот иначе просто не пустят в родильный зал. Хотя, конечно, я советую уточнить, какие еще необходимы документы для сопровождающего в вашей стране, в вашем конкретно роддоме. Возможно, это рентген, который действительно за полгода, да, то есть, возможно, сроки меняются. Я говорю, напомню еще раз о Латвии. И у нас вот такие правила в роддоме. Далее, из документов. Свидетельство о браке. Объясню, почему это необходимо, если в вашем роддоме есть возможность зарегистрировать ребенка сразу после его рождения. Не во всех роддомах есть такая возможность, поэтому обычно бывает так, что просто роддом выдает такую небольшую выписку, такую, не знаю, справочку, в которой написано, когда ребенок родился, во сколько, и вашу медицинскую выписку с роддома. И уже мама после выписки с этой справочкой бежит в ЗАГС и регистрирует ребенка. Это неудобно, конечно, потому что это нужно как-то включить вот эту во всю дневную суету, рутину, которая связана с появлением ребенка и с его и заботами о нем. Поэтому, конечно, если у вас есть такая возможность сразу же зарегистрировать ребенка в роддоме, возьмите свидетельство о браке, узнайте, что еще необходимо для того, чтобы его зарегистрировать в роддоме. Возможно, это будут какие-то еще дополнительные справки. Обычно это свидетельство о браке и паспорта родителей. Если вы без мужа и хотите зарегистрировать вот только на себя, тогда вам достаточно справки просто о том, что вы мама, то есть это то, что вам выдаст сам главврач. Ну, конечно, лучше уточнить. Далее. Идем уже дальше не по документам. И я бы сказала, как отдельную тоже такую категорию, это одежда для себя и для сопровождающего. То есть, если ваш сопровождающий, кто бы это ни был, решит, что он хочет находиться с вами в родильном зале, то ему обязательно нужна чистая сменная одежда, о которой вам лучше заранее побеспокоиться и заранее все подготовить. Это совершенно несложно. Обязательно постирайте, обязательно погладьте, положите в полиэтиленовый пакет, положите в сумку, это не занимает много места, но это позволит вам чувствовать себя более уверенным. Это прежде всего безопасность, лишний раз не будет каких-то патогенных бактерий, которые может случайно переносить одежда, скажем так. То есть это очень удобно. И главное, что если вдруг вы начнете рожать вот раньше времени или в совершенно неподготовленный момент, когда никто как будто бы не ожидает, и муж или кто-то другой находится в этот момент где-то на работе и совершенно не ожидал, и в рабочей одежде, то вы можете уже встречаться в роддоме, и вы не будете тратить на это время, просто дадите эту сменную одежду. Это удобно. Одежда для себя во время родов. Вы знаете, я из личного опыта бы советовала брать такую одежду, в которой не только удобно, но и практично. И вот многие акушерки, доулы, и ну, даже вот в аптеке у нас продается такая специальная одноразовая стерильная ночнушка, и они часто продаются и в роддоме, или если не продаются, то их выдают во многих странах, да. Но вы знаете, я разговаривала с одной доулой, известной здесь у нас в Латвии, которая рассказывала о том, что испокон веков роды считались таким особым событием в жизни, естественно, любой женщины, да, но это не просто роды, это рождение новой жизни, и женщины готовились к этому событию особенно, выбирали к этому случаю особенную одежду, светлую, чистую, из натуральных тканей, которая олицетворяет такое особое событие. И, конечно, мне кажется, что женщина во время родов должна себя чувствовать все-таки немножечко женственно и даже где-то грациозно. Да, скорее всего, эту одежду даже придется выбросить. Такое может быть. Я не обязательно, но возможно, что одежда будет испорчена. Но ведь это же теперь не значит, что мы будем рожать в санитарских халатах, правда? В наше время несложно найти новую, чистую, красивую даже одежду. Это не стоит больших денег. И все-таки вот в нашей современности так много женщин выбирают вообще естественные роды. Я обязательно об этом поговорю в отдельном подкасте, да, за естественные роды в плане там в роддоме или в дома рожать. Обязательно об этом поговорим. Но все-таки женщины стараются максимально сделать роды естественными в наше время. Это стало даже своего рода таким трендом. То мне кажется, что одежда, вот это одна из таких составляющих, которая может повлиять на эмоциональное состояние женщины, как она себя будет чувствовать во время родов. И почему бы не выбрать что-то по-настоящему красивое? Я не говорю о белом шелковом платье, нет. Но можно вполне найти что-то удобное, свободное, светлое, может быть, нежно-голубых цветов, нежно-розовых. Я делала так, что на свои роды с мальчиком я была в голубом, с девочкой была в розовом. Ну, это такая, конечно, моя прихоть была женская. Но лично для меня это было особенным таким событием, и мне хотелось это немного так выделить, да, для себя. Можно такие платья купить где угодно, конечно. Посмотрите на Алиэкспрессе, там миллион вариантов хорошего качества, дешево. О чем бы я подумала, прежде чем покупать, это длина ночнушки. Выбирайте что-то подлиннее, чтобы это было ниже колен, чтобы вас ничего не стесняло, не смущало, чтобы вы могли занять удобную позу во время родов. И не стесняться, да, никого. Конечно, вы, скорее всего, об этом даже не будете думать, но все-таки подумайте об этом. Плюс это платье, возможно, потом, или ночнушку вам необходимо какую-то одежду иметь также после родов уже, то есть когда вы будете находиться в палате. И стоит подумать о том, чтобы эта одежда была такой же свободной, просторной, да, для вас комфортной, чтобы она не просвечивалась, потому что вам все время придется бегать из одной палаты в другую для каких-то обследований, для бегать к акушеркам, где-то к медсестричкам, с ребенком его возить на разные обследования. А плюс к вам могут прийти гости, да? Подумайте, чтобы это платье было удобным, не просвечивалось, чтобы был удобный доступ к груди для ребенка, да? Чтобы у вас ничего не стесняло в области таза. Скорее всего, в первые дни вам придется носить специальные трусики, специальные для послеродового периода. Обычно это что-то вроде подгузников больших таких. Выглядит, конечно, не очень эстетично, но зато практично. Многие женщины это используют. И если это, конечно, будет какое-то облегающее платье, ну, вам просто будет некомфортно самой, да, потому что постоянно придется ходить по коридорам туда-сюда. Ну, или, опять же, если вы решили выбрать штаны, то подумайте о том, что резинка может давить на как раз-таки область живота. Если там естественные роды, может быть, это не так больно, но, скажем, во время кесарева шрам как раз приходится на полосу ниже пупка, и это может причинять дискомфорт и даже боли. Поэтому обязательно подумайте, что из такого удобного основного платья вы возьмете. Будет это ночнушка или спортивный костюм. Все-таки надо решить для себя, что вы предпочитаете. Дальше все-таки я бы взяла сменную обувь. Она нужна в любом случае, но подумайте, что это может быть. Может быть, это удобно какие-то резиновые шлепки по типу кроксов, да, особенно если вам придется ходить в душ постоянно. Это особенно актуально после родов. И такая сменная обувь, резиновые тапочки, они удобны, не скользит, и можно в душ ходить прямо в них, вытер, и можешь ходить по коридорам. Ну, это удобно, да. Халатик, если вам это нужно. Ну, не такой советский, знаете, как мне сразу представляется, такой флисовый, в горошек. Нет, есть более симпатичный. Может быть, какая-то кофточка сверху, может быть, это спортивная куртка от какого-то вашего, не знаю, удобного трикотажного костюма спортивного. То есть, ну, что-то сверху вам все равно нужно надевать будет, чтобы даже не было холодно, особенно если это зимние месяцы. А носки. Если зима и у вас лютый холод, возьмите шерстяные носки. Возьмите обязательно нижнее белье, удобное, комфортное, которое вам, безусловно, пригодится. Хотя, опять же, если вы будете пользоваться специальными послеродовыми трусиками по типу подгузников, то вам не понадобится нижнее белье. Ближайшие там 2-3 дня можете о них забыть. Так, есть также специальный такой стерильный комплект для родов. Он продается вот у нас в аптеке, он есть. Наверное, они есть разные, в разных странах они по-разному называются. У нас он называется такой один из Method Wrap. В него входит большая простыня, которую кладут на родильный стол, простыни, которые впитывают влагу, там большие пеленки, салфетки, разные там марли, тампоны. Опять же, это лучше уточнить в роддоме вот у акушерки или там у врача, у которого вы будете наблюдаться, можно это уточнить. В роддоме такой комплект предоставляют или его нужно покупать заранее в аптеке, или, может быть, они продают в роддоме. Но это нужно уточнить. У нас было так, что когда я рожала в 2016 году, нужно было такой покупать комплект. Вот рожала в 19-м уже не надо было, нам выдавали такое. Но все-таки это такой важный момент, обязательно уточните. И, как я говорила, следующий комплект – это послеродовой комплект. Я уверена, что такие разные комплекты у вас продаются в ваших местных аптеках. У нас он был, честно говоря, уже не помню от какой компании, но там были такие основные, скажем, средства гигиены, которые необходимы молодой маме после родов. Это абсорбирующие трусики специальные, урологические прокладки, гигиенические покрывалы и такого типа, как пеленки, да, и влагопоглощающие покрывалы. То есть это такой комплект, его хватает, в принципе, на 2-3 дня. Я брала таких два комплекта, мы часто клиентам продаем именно так, два комплекта, так удобнее всего, наверное, ну, чтобы чувствовать себя уверенно, что хватит всего. Далее, так, ну, конечно, там выберите свой размер, да, не забудьте о том, что все эти абсорбирующие трусики также делятся по размерам, и в зависимости от того, сколько вы набрали, и как вы вообще сами себя чувствуете, нужно будет определить, да. Но обычно так, если у вас вообще в вашей обычной жизни вы были, там, не знаю, размер M, значит, трусики будут также размера M. Но если вы чувствуете, что вы набрали, может быть, даже больше, чем вообще представляли, и вы действительно, может быть, у вас там высокая отечность, и вы прям такой корабль стали, то тогда, возможно, вам стоит взять даже размер больше, например, L-размер, и тогда вам не будут давить эти подгузники в области живота и не будут впиваться. Это важно, чтобы вы себя комфортно чувствовали после родов, особенно если будут какие-то разрывы или кесарево сечение, то есть чтобы вы себя чувствовали комфортно. Следующее, что я бы посоветовала взять из таких гигиенических уже предметов, это полотенца. Они вам пригодятся. Конечно, есть роддом, особенно вот в Америке, я знаю, что там у них такие вещи вообще не нужно брать, там все есть, и полотенца и все остальное. Ну, например, в странах СНГ, в России, о таких вещах нужно думать самой. Я бы советовала брать лучше, ну, конечно, одно большое полотенце, это понятно, и, возможно, несколько маленьких, потому что все-таки, как советуют акушеры, использовать душ стоит каждый раз после использования туалета, даже если вы сходили в туалет по малой нужде, урина раздражает воспаленную кожу, поэтому замедляет заживание, особенно если какие-то разрывы. Так что умываться стоит каждый раз после каждого похода в туалет, и ненадолго устраивать воздушные ванны, и полотенца такого небольшого размера вам пригодятся. Я должна заметить, что все-таки будут кровянистые выделения и нужны полотенчики так, такого небольшого размера, которые, возможно, к сожалению, уже потом не отмоются. Да? Так что просто подумайте о том, чтобы это было все стерильно, чисто, ну, что эти полотенца, может быть, вам уже потом, там им придется оставить в роддоме. Дальше есть такой момент, как микроклизмы. Женщины часто стесняются даже просить это в аптеке, но на самом деле это совершенно абсолютно нормально. Ну, например, у нас в аптеке это клизмы, которые называются микролакс, они так и называются микроклизмы. Там в комплекте 3 штуки идет. Они, нет, я вру, там на самом деле, по-моему, 5 или 8 штук, но вам будет достаточно 3-4 штук. Одну делается, одна микроклизма делается незадолго до отъезда в роддом. Все-таки акушеры советуют делать это не в роддоме. Почему? Потому что вы будете себя сами комфортнее чувствовать. Но, поверьте, это очень легкое в использовании процедура, мягкая в действии, то есть это не агрессивно. И я обычно советую женщинам брать несколько микроклизм с собой, 2-3, потому что у некоторых женщин, ну, встречаются довольно часто, на самом деле, после родов, бывают запоры или просто больно ходить в туалет из-за разрывов или каких-то, например, других воспалений, особенно если у женщин там открывается геморроид и так далее. Поэтому такая микроклизма помогает освободить кишечник, и это проходит безболезненно. Из туалетных принадлежностей, конечно, для вас у каждой будет свой список из таких простых вещей, что нужно взять, это зубные пасты, щетки, какой-то крем для лица или тела, если вам это нужно. Ну, расчески, тушь, косметика. Подумайте, что вы хотите на выписку или на фотографию, если вы прямо там в роддоме будете фотографироваться, чтобы прилично выглядеть. Дезодорант, бумажные салфетки вам могут пригодиться. И я бы советовала взять также пару резинок для волос, вообще может пригодиться и во время родов, но это очень индивидуально. Одна женщина мне рассказала, что она считает, что все должно быть свободным во время родов. И платье, и волосы, потому что любое вот сдавливание на теле приносит такой дискомфорт. Ну, это, наверное, дело личное, но подумайте, если у вас очень длинные волосы, может быть, вам просто будет мешать это, поэтому их легче собрать в хвост. Возьмите с собой шампунь или сухой шампунь. Вы знаете, неизвестно, насколько... Конечно, это такая вещь, которую вас, вам могут привезти. Например, муж может там потом отдельно вам привезти. Но, в принципе, мне вот было приятно, что можно было помыть волосы шампунем. На второй, третий день, тем более вы не знаете, как вы там будете нервничать, не нервничать, спотеете, и как у вас там волосы, может быть, будут совсем, ну, такими несвежими, да. Лучше взять с собой шампунь и помыть волосы, и даже принять просто душ, это приятно. После родов это так прям очищает, я бы сказала. Дальше, что еще? Ну, шампунь и бальзамы для волос, это уже на ваше усмотрение. Бальзам для губ. Во время родов очень сильно пересыхают губы из-за того, что часто приходится дышать именно ртом. Подумайте об этом. Если у вас есть такая проблема, что губы часто сушат, обязательно возьмите. Из нижнего белья, помимо специальных абсорбирующих трусиков, я бы советовала взять также бюстгальтеры, в которых будет удобно вам кормить. Говорят, что нужно специальные, честно сказать, по крайней мере, вот я не видела симпатичных бюстгальтеров для кормления. Как-то мне они не встречались. Я лично считаю, что можно найти обыкновенные бюстгальтеры. Просто их можно использовать для кормления. Но это, опять же, на ваше усмотрение. Вам, возможно, могут пригодиться подкладки в бюстгальтер. Это необходимо для женщин, у которых, как говорят гинекологи, слабая грудь. То есть, когда это не, совсем не какая-то болезнь и ни в коем случае не какой-то какой-то ваш недочет. Нет, это просто грудь, когда грудь протекает и молоко течет. То есть вы кормите одной грудью, а вторая грудь начинает течь, молоко из второй груди, и может причем очень много молока выходить, и у вас будут просто бюстгальтер весь мокрый. Также, например, во время, это не только во время кормления, но и, например, ночью, когда приходит молоко. Вначале молока у вас не будет много, но, скажем, там, на второй, третий или четвертый день, когда к вам придет молоко, может застать врасплох и буквально залить молоком все простыни. Да? Очень неприятно. Для этого есть такие специальные подкладки в лифчик. И они прикрепляются удобно в использовании. Вам хватит, я думаю, на первое время несколько, потому что действительно в роддоме, скорее всего, так много молока еще не будет. Есть также, кстати, многоразовые вкладыши. Мне кажется, Philips, Avent, мне кажется, у них есть даже такие, которые много раз можно пользоваться. Дальше, за уходом для груди я бы посоветовала крем. Крем за уходом сосков. Это специальная мазь. Ну, как специальная? Она, конечно, не для этого специальная. Это мазь, которая, в принципе, восстанавливает и помогает регенерировать кожу поврежденную. Это Бипантен 5% мазь или мазь Пурилан 37 граммов. Вы знаете, кто кому что помогает, да? Я думаю, что можно даже чередовать там Пурилан с Бипантеном. Это масляная консистенция, она подходит, кстати, для ухода за кожей малыша в случае экземы или сухой кожи, но также и помогает, поскольку, к сожалению, соски могут быть действительно повреждены, поскольку ребенок очень активно сосет грудь и не всегда имеет, и не всегда делает это правильно, не всегда прикладывают ребенка к груди правильно. И это вызывает у женщины массу проблем, вплоть до того, что это может быть полностью поврежденный сосок до крови. И это становится просто мучительно. Каждое кормление превращается в кошмар. Женщины часто на это жалуются. И ну, с огромной вероятностью, что такое будет ну, у каждой второй женщины. Поэтому обычно советуют акушерки мазать, в общем-то, вот практически сразу. Даже если вы только почувствовали, что у вас там началось какое-то покраснение или зуд небольшой, жжение вокруг сосков, то есть сразу же после кормления можно мазать мазью, например, Бипантеном. Это делается после кормления, до следующего кормления. И более того, даже не стоит что-то там особо потом мыть, смывать. Мазь совершенно безвредна. Вы можете просто немного обтереть грудь перед прямо следующим кормлением, и ребенок может брать грудь. Таким образом вы спасете свою грудь от возможных очень-очень неприятных проблем. Далее, в роддом также можно взять воду. 3-4 бутылки со спортивным горлышком. Пить надо много, девушки, это очень важно. Ну, во-первых, потому что во время контракции нужно дышать ртом, и из-за этого быстро пересыхает во рту, и нужно действительно пить, потому что и хочется пить, и потому что сухо во рту. Ну и ко всему прочему, во-вторых, вы будете тратить очень много жидкости, и если еще и жарко, например, в летние дни, то, в общем-то, вообще так много воды теряете, нужно обязательно восполнять этот водный баланс. И Опять же, вода помогает, знаете, если нужно протереть лицо, шею, если вспотеете сильно, особенно если ваш сопровождающий сможет вам такую приятную процедуру провести. Дальше. Что я бы еще посоветовала положить в сумку? Небольшие закуски. Знаете, я разговаривала с одной Даулой, она сказала, что навсегда советует своим девушкам, роженицам взять с собой небольшие какие-то перекусы, потому что, особенно если это первородящие женщины, вообще не знаешь, как долго будут проходить весь процесс родов, да? Поэтому женщина может действительно просто устать за такое огромное количество часов, там, не знаю, 24-30 часов. И необходимо, ну, как-то немножко восполнить энергии. Особенно никто же не знает, да, в какой момент вас застанет вот этот момент там схваток. Возможно, вы как раз собирались поесть, или вы были голодны, не успели поесть, да, и вам еще впереди столько всего, а вы еще не поели, не успели. Поэтому что можно взять? Можно взять темный шоколад, не знаю, 70%, да, и там по одному кусочку откусывать время от времени и радовать себя вкусом насыщенным шоколада и части эндорфинами, которые обязательно выработаются от этого шоколада. Может быть, небольшой бутербродик, сыр, печеньки какие-то, да, баранки, не знаю, орехи. Я брала с собой финики. Хотя, по сути, всегда можно заказать еду, особенно в наше время это вообще не проблема. Ну, просто вопрос, насколько вы готовы есть там какую-то серьезную еду, да. Обязательно подумайте, если у вас какая-то пищевая непереносимость, будь то глютен или лактоза, или какие-то пищевые аллергии, подумайте все-таки, что можно с собой взять, потому что роды могут прийти так, что вы потом ночью будете лежать в палате, обессиленно, хорошо, если заснете, если нет, вы можете быть голодными, а, к сожалению, еду вам никто не принесет ночью. И поэтому неплохо, если есть что-то перекусить. Даже если что-то небольшое, это все-таки так может помочь заморить червячка и даст вам возможность набраться сил. Возьмите с собой, конечно, наличные деньги или карточку. Ну, это как будто бы понятно, но, знаете, всякое бывало. И я слышала от некоторых своих подруг, которые забыли взять с собой наличные деньги и карточку не принимали в роддоме, потому что там сломался аппарат или еще что-то. Ну, в общем, такая вроде мелочь, но приходилось там ехать домой, брать деньги, возвращаться, очень неудобно. Из личного опыта такие есть разные экстры, которые могут пригодиться, вы можете этого не делать. Есть такой гель, который продается обычно, ну, в отдельных клиниках или на выставках, их можно найти. Я конкретно пользовалась гелем Наталис, я знаю, что их есть многие разные варианты. Они считаются так, что это гель уменьшает силу трения, уменьшает общую длительность родов на 30%, защищает промежности от разрывов, боли уменьшает при родах и, ну, вот, уменьшает вероятность оперативного вмешательства в процессе родов. Трудно сказать, правда это или нет, или это просто такой маркетинговый ход. Но вот есть такая экстра, хотите изучить этот вопрос, ну, может быть, сейчас есть уже какие-то даже более навороченные экстры и гели, так что почитайте. Также из таких дополнительных опций, это комплект для сбора стволовых клеток. Стволовых клеток уже, наверное, только ленивый не слышал. Я, поскольку в это углублялась и считаю, что это необходимо делать. И мы действительно собирали стволовые клетки, и хранятся эти клетки стволовые в банке. Это сбор пуповинной крови при родах, и туда помещают, ну, вот эту кровь помещают в специальную емкость и выделяют из нее стволовые клетки и хранят потом в криобанке. И в дальнейшем стволовые клетки можно использовать для восстановления практически любой ткани или органа человека, ребеночка вашего, например, да. Хотя, конечно, там еще очень много разных спорных вопросов, и не все еще до конца известно. Я обязательно посвящу стволовым клеткам отдельный подкаст, если будет особенно кому-то интересно. Почему я об этом сейчас отдельно сказала? Потому что если у вас есть такой комплект, вам нужно его брать с собой в роддом. Это обычно отдельная такая сумка большая. И нужно отдельно там звонить специалистам, да, чтобы они приехали и забрали этот комплект. И, потому что конкретное время есть, когда нужно успеть все это дело заморозить. Так что подумайте заранее об этом. И, конечно, вам в банке специально, в клинике, где вы будете договариваться, заключать договор, вам обязательно все расскажут. Так, поговорим о том, что нужно взять для малыша, для вашего новорожденного маленького чуда. Это очень волнующие моменты, мне кажется, одно из самых приятных таких в сборе сумки. И прежде всего, это, конечно, одежда. Всю одежду мы стираем, гладим. Не поленитесь, сделайте это. Не нужно никакие лишние патогенные бактерии. Все нужно простерилизовать, скажем так. Бактерии пусть ребенок хорошие получает от чего-то другого. От вашего тела, от вашей кожи, а не от одежды. Да? Поэтому обязательно стирайте всякими эко шампунями, не шампунями, ну, стиральными порошками, лучше всего гелями вообще, да, стиральными. В общем, пусть это все будет очень экологично, да, насколько это возможно. Обязательно погладьте и складывайте в пакетики. Очень удобно пакеты из IKEA или, ну, похожие пакеты размера, ну, не знаю, там обычно они пишут там 5-6 литров, да, пакетики. Они очень удобные, такие, как обычно в путешествии берешь, да, на заклепочках. Это очень удобно, и главное, что все, что вы сделаете, простираете, выгладите, все это так и останется в этом стерильном пакетике. Значит, что советуют брать роддом? Да? Вот в рекомендациях у них всегда написано, что это должны быть, например, там ползунки, боди, кофточка, шапочка, носочки, варежки. Да? Я всегда, когда читаю, ну, я всегда думаю, почему так много всего советуют взять? Это ведь действительно неудобно, очень неудобно вот это все надевать на маленького ребенка. Но с одной стороны, это будут делать медицинские работники, потому что ребеночка возьмут, почистят и сразу же его начнут одевать, ну, после всех там процедур со взвешиванием и так далее. Но все-таки мне кажется, что удобнее брать один сплошной такой ползунок, один, да, который есть уже с варежками, то есть это такие дополнительная такая ткань на рукаве, которую можно так поднять, и она как рукавичка одевается на ручку ребенка. И также с носочками, то есть уже ребенок полностью вложен, скажем так, в такой конверт, ну, не конверт, такой вот уже ползунок, да, это уже конкретно такая одежда, в которой все есть. И варежки, и носочки, и на кнопочках все закрывает тело. Никаких кофточек, ничего, да. Причем всегда можно взять, например, какую-то фланелевые ползунки, которые будут теплыми, то есть никакой дополнительной кофточки даже не понадобится. Но это ваше дело, как вам хочется. Многим просто нравится, вот их очень умиляет, что есть и кофточка, и штанишки, да. Хотя, конечно, любая мама, которая меня сейчас, возможно, слушает, у которой есть уже ребенок один или больше, знает, что в кофточке пузико оголяется, в штанишки не так легко одеть на такого малыша маленького. Варежки спадают, если их отдельно, да, одевать на малыша. И, ну, носочки тоже так же, если только очень хорошие носочки с такой резиночкой, которая крепится прям крепко-накрепко, тогда будет держаться. Но на самом деле все это во время сна, ребенок там крутится, вертится. Ну, пока еще совсем новорожденный нет, но в дальнейшем это все не очень удобно. Так что, конечно, решать вам, еще раз повторюсь, но я бы сама советовала бы ползунки с короткими или с длинными рукавами, с или без носочков, в зависимости от страны, где вы рожаете, там, где тепло или там жарко, да, или холодно, то есть, соответственно, выбирайте фланелевую или хлопковую, или такую. Я советую выбирать на кнопочках или запахом, так легче всего одевать. Размер должен быть newborn, пишут NB, или 56 размер. Это размер для, ну, скажем так, 36-38 недель, да, ребенок, то есть уже выношенный ребенок. Те, кто рождаются немножечко раньше срока, ну, это обычно 52 размер. Ну, это, конечно, совсем маленький. Вы знаете, ну, я не уверена, что такие маленькие размеры стоит покупать. Ну, может быть, один, прям действительно, один комплектик такой маленький можно. Но мне кажется, что лучше купить все-таки чуть-чуть побольше, но тогда вам хватит его хотя бы на несколько недель, потому что такой 52 размер, ну я не знаю, ну, насколько его хватит. Особенно если вы будете покупать одежду уже там ближе к родам, вы уже знаете, что вы уже выносили 8-9 месяцев, уже 9 пошел, то ну, нет смысла покупать совсем-совсем маленький размер. Что может быть еще из одежды? Если вы собираетесь все-таки собирать такой полный комплект, как обычно пишут в роддомах, тогда это будет боди. Но тогда обратите внимание, чтобы вырез для головы был достаточно большим и тянулся. То есть непривычки вам будет действительно очень тяжело одевать малыша. Ну, например, вот Картера, у них вообще такие удобные бодики. Если кому-то это интересно, обязательно посмотрите. Очень такие просторные, там намного на разный возраст есть и очень удобно одевать. Кофточку любую, его обычно кофточку одевать сверху на боди или на ползунки. А шапочка, ну, вы знаете, довольно сложно найти для прямо новорожденного шапочки. Обычно они какие-то большие. Я бы посоветовала брать шапочки на завязочках или на липучечках, которые идут вот на ушки и спускаются под подбородок. Потому что, конечно, ребенок крутит голову, и шапочки постоянно куда-то слезают, и все время волнительно, чтобы она там слишком не залезла на нос и так далее, да. Носочки, ну, потеплее, но без очень тугой резинки, потому что это действительно прям ребенку отпечатывается на его маленькой ножке. Но и при этом, как я говорю, они могут спадать, если недостаточно тугая резинка. Есть варианты с завязочками, когда вокруг ножки так как бы обвязывается шнуровка, и тогда носок держится. Опять же повторюсь, возможно, ползунки с готовыми носочками гораздо удобнее. И варежки. Ну, опять же, совсем не обязательно, но особенно вот потому что на ползунках уже есть обычно варежки, а сейчас практически на всех ползунках у новорожденных есть такие. Но вот, знаете, не поверите, но действительно некоторые детки рождаются с очень длинными ногтями. И во сне они себя очень царапают. У них такие инстинктивные рефлекторные движения рук. И они часто хватаются как-то за лицо и очень себя царапают сильно. И царапают маму, если даже хватаются. Действительно очень больно. Поэтому варежки помогают. Берите. И плюс это не так пугает ребенка. Вот если ночью себя начинает царапать, то просыпается сразу же и сам пугается от этого. И, конечно, не совсем прям одежда, но в комплект для вот именно новорожденного нужно обязательно положить подгузники. Ну, 2-3 штуки. Все это упакуйте красиво в пакет. И вы знаете, не поленитесь и наклейте наклеечку там для новорожденного, да, чтобы акушеры знали, что где в сумке находится, и сразу достали, вы сами будете видеть, и вы будете знать, что вот в этот пакет уже лежит все необходимое, и акушеры возьмут, и даже если вы не уверены, как я была первый раз, не знала, что лучше, ползунки или все-таки боди, пусть акушеры сами примут это решение, но вы положите то, что вам хотелось. Я хочу сказать еще такой момент, что вам нужно обязательно подумать, ну, предусмотреть. Совершенно понятно, что для ребенка хочется все самое новое, самое красивое, самое великолепное. Но надо так понимать, что все-таки ребенок, когда только рождается, да, его протирают, да, но все-таки его не намывают там с мылом, да. И какое-то количество крови или жидкости, или ну, что остается, да, на волосах или на теле, действительно может остаться у ребенка. И эта кровь может запачкать первый комплект одежды. И поэтому, если вы вот хотите в этом первом, самом красивом комплекте сфотографировать вашего малыша новорожденного, я бы все-таки его оставляла на второй день, когда вы уже его еще раз протрете, почистите, посмотрите, оденете, потренируетесь и будете одевать его в новый комплект красивый. Вот тогда его и сфотографируйте в этом самом-самом прекрасном, красивом новом костюмчике. А для родов, именно для новорожденных в тот момент, когда он рождается, я бы выбрала такой же красивый костюмчик, но который у вас по степени того, что вам понравилось, будет на втором месте. И тогда это все-таки будет не так обидно, если он запачкается так, что вот его будет даже невозможно отмыть. У меня, к сожалению, так случилось с одним из костюмчиков для ребенка. Просто подумайте об этом, да. Может быть, вы хотите действительно, вам все равно. У вас все комплекты такие великолепные. Ну, подумайте об этом, да. Возьмите с собой одежду для новорожденного на первые 3 дня в больнице. В принципе, таких 3-4 хлопковых комплекта, как вот я вам рассказывала до этого. То есть, либо это вот этот весь комплект, боди, шапочка, носочки, штанишки, да, либо это вот просто несколько ползунков, да, 3, 4, 5, 6 ползунков. Просто с непривычки вы можете, ну, скажем так, неправильно там поменять подгузник, неправильно его закрепить, и ребенок будет мимо, скажем так, описывается и так далее, или там сходит уже по-большому, и вы, к сожалению, можете просто испачкать вот эти все ползунки, поэтому можете, если вы первородящая мама, то взять побольше ползунков, да. Гигиенические средства для новорожденного возьмем отдельным пунктом. Значит, подгузники. Берите, думаю, вам на 2-3 дня хватит штук 20. Менять каждые 3-4 часа, да. Подгузники тоже размера newborn, НБ, 3-6 килограмм, да, то есть ребенок, ну, обычно рождается там 3-3500, 3-600 и, соответственно, там до 4-500, я думаю, да. 3-6 килограмм, ну, разные есть варианты. Ну, о подгузниках я могу вообще сделать отдельный обзор, не буду сейчас останавливаться. Я сама пользуюсь японскими подгузниками, вот, но я могу об этом рассказать уже в отдельном подкасте, кому будет интересно. Что хорошо, вот то, которыми я пользуюсь, мне понравилось то, что у них есть полосочка-индикатор, которая показывает, что ребенок пописал, да. И, например, в одних из тех, которые я пользовалась, тоже есть такой вырез специальный для пупка, поскольку пуповину, когда разрезают, то медицинские работники оставляют такую специальную прищепку, так называемую, да, на пупке. И она довольно большая, и если подгузник такой, что у него нет специального выреза, то он натирает, да, поэтому мамочкам советуют подворачивать подгузник, чтобы вот эта прищепка не натирала кожу нежную младенца. Вот, ну, чтобы это было удобнее, вот одна из японских компаний придумала, что можно сделать такой вырез специальный, и вот, собственно, удобно пользоваться, да. Это такая экстра. Далее, из гигиенических средств. Мокрые салфетки для ухода за кожей попы. Об этом тоже можно делать, наверное, отдельный подкаст, но я обязательно об этом расскажу. Полотенце. Возьмите, ну, пару штучек, да, которые, ну, все-таки придется помыть ребенка, обтирать его, чтобы посушить. 4 фланелевые или хлопковые пеленочки где-то размером 90 на 80 сантиметров. Пеленки пригодятся, чтобы везде расстилать. Также можно взять непромокаемые впитывающие пеленки на стол, штук 10 вам пригодится. Очень удобно, если ребенок описывается, а он наверняка описывается, и вы не будете в этот момент где-то с подгузником, и вы только захотите поменять, не успеете, и все будет мокро. Удобно, если есть такая непромокашка, которая все впитает, и вы будете себя сами комфортнее чувствовать, ничего не испачкает. Далее, крем за уходом за кожей в области подгузников, назовем так. Ну, обычно это судокрем, ну или любая другая какая-то цинковая мазь. Отлично заживляет кожу, не оставляет никаких экзем. Если вдруг экземы появляются, если там плохо протерли попу, то такая цинковая мазь практически моментально убирает такие. То есть уже на следующую смену подгузников уже будет все, кожа гладкая, чистая. Так что я вообще пользуюсь таким кремом для ребенка использую каждый раз после того, как меняем подгузник. Да? Больше никаких присыпок, мазей, масел, ничего такого не нужно. Да? Еще можно взять антибактериальные спиртовые салфеточки, такие маленькие 3 на 3 сантиметра. Их нужно, и акушеры обычно советуют использовать за уходом за пуповиной ребенка. Вот, обратите внимание, что с 2009 года за уходом за пуповиной советуют не использовать медикаменты, то есть никаких зеленок, йодом, ничем не нужно обрабатывать область пуповины, вовнутрь ничего не надо капать. Да? Достаточно вокруг пуповины пройтись вот такой антибактериальной салфеточкой, если, ну, особенно вы видите, что гноится немного пуповина, и все гораздо быстрее заживает при частых воздушных ваннах. Да? Что еще можно положить в свою сумку? Я уже заканчиваю подкаст, я много наговорила, но просто хотелось бы завершить, чтобы вот эта сумка уже была у вас полной. Да? Просто подумайте еще, что можно было бы положить в сумку. Но в больнице может пригодиться, да, зарядка для телефона, сам телефон, собственно, кружки, ложки, вилки, ножик, вы знаете, ну, надо уточнить в роддоме, но обычно сейчас, ну, все это, всех все есть, да, ну, возьмите, может быть, какой-то одноразовый комплект на всякий случай, ну, в общем-то, ну, мне кажется, это не проблема ни в одной больнице, да. Возьмите с собой, может быть, ручку, если вам актуально вот что-то записать, или, может быть, книгу вам интересно, что вы сможете почитать. Вы знаете, вот у меня было время почитать, и с большим удовольствием использовала это время. Но, наверное, это очень индивидуально, да? Возьмите все, что необходимо вообще для того, чтобы создать уютную атмосферу. Ну, будет это музыка или ваша какая-то любимая пижамка. Ну, что-то такое, что вам создаст чувство дома, уюта, да, чтобы вы себя чувствовали не в больнице, не в роддоме, как в санитарной палате, да, а ну вот как дома, чтобы это было комфортно. Если нужно, возьмите фотоаппараты, камеры, зарядки, кто это будет заниматься, кто будет фотографировать, пусть об этом сам подумает, но вы можете напомнить, да. И обязательно подумайте о том, как вы повезете ребенка из роддома. То есть это специальная одежда, то есть это одежда. Если это холодное время года, значит, это обязательно должен быть какой-то зимний комбинезон или какой-то конверт, одеяло теплое, да. Должна быть зимняя шапка, это уже не хлопчатобумажная, трикотажная шапочка, да, на ушке, это серьезная шапка. Ребенок первый раз будет выходить, особенно если мороз и холод, да, обязательно подумайте, во что вы оденете его. И обязательно... Я всегда об этом говорю, я сделаю еще не один подкаст на эту тему. Автокресло. Обязательно, не поленитесь. Даже такого грудного, даже если вы живете 10 метров от вашего дома, но едете на машине, обязательно положите его в автокресло. Обязательно пристегните, попробуйте. Это, вы должны это делать сразу, научиться пользоваться автокреслом. Их много, я знаю, что это... Вначале такое действительно вызывает беспокойство, потому что ребенку не нравится лежать, ему может быть неприятно. Но вы должны обязательно это делать. Это прежде всего безопасность. Новорожденного очень слабые позвонки, особенно в области шейного отдела. Любая маленькая, незначительная авария машины может привести к очень серьезным последствиям, да. Причем это речь идет о какой-то даже не просто серьезной, да, аварии, это может быть просто что-то, какой-то более резкий поворот, да, или более резко затормозить. Обязательно не держите на руках. Нет, возьмите автокресло, все заранее подготовьте, пристегните ребенка и спокойной душой садитесь рядом и едьте. Вот такой у меня получился большой, огромный подкаст. Казалось, что справлюсь быстрее, но нет, так много времени ушло на это. Но это действительно обширная тема. Я считаю всегда, что нужно подходить к вопросу о сумке в роддом очень ответственно, потому что, ну, гораздо удобнее, когда все под рукой, правда? Я, наверное, забыла, кстати, еще сказать важную вещь. Если вы собираетесь потом фотографироваться сразу же в роддоме, то подумайте о том, в какой одежде вы будете выходить из роддома. Все-таки, чтобы это были не беременные ваши штаны, поверьте, вы успеете сбросить уже не один килограмм в самом во время родов и уже первые 3-4 дня в роддоме. Так что возьмите с собой что-то приличнее, посимпатичнее, так, чтобы соответствовало временам года. И красивые отправляйтесь счастливые домой с ребенком. О том, что нужно взять, купить, приготовить и все, что должно находиться дома по приезду с новорожденным, я расскажу о следующем подкасте. Может быть, это действительно это будет уже прям следующий, завтра я запишу подкаст об этом. Мне кажется, что я очень обширно все это вам прям рассказала. Надеюсь, эта информация была полезной. Задавайте вопросы. Если такие имеются, с удовольствием отвечу. И до скорых встреч. Заходите на сайт bimom.org, я оставлю ссылку. Печатайте список и вперед в магазин. Все, всем ата-ата. Привет! Сегодня мы продолжаем нашу вчерашнюю тему о том, что должно быть в доме по приезду из роддома с грудничком. И, как и обещала, отдельным подкастом я записываю об аптечке, о тех медикаментах, которые должны там в ней лежать. Я хотела бы сразу заметить одну важную вещь, что, безусловно, первые месяцы ребенка, они очень хрупкие и особенные. И поэтому, если вы наблюдаете какие-то странные проявления, симптомы вроде высокой температуры, странных выделений, замечаете кровь в урине или в кале, или что-то такое очень нетипичное, не то, что не должно быть нормальным у здорового ребенка, вы, конечно, должны звонить сразу же в скорую помощь. Или звонить своему лечащему врачу, педиатру, который будет это все решать. В данном подкасте речь идет о таком общем наборе вещей, которые должны быть в аптечке, и они помогают решить какие-то, ну, небольшие недуги или, так скажем, выиграть время в случае, если что-то, ну, серьезно происходит. Как обычно всегда, все самое страшное происходит ночью, когда у вас нет возможности позвонить своему педиатру, ну, или он не поднимает телефон, и вроде как не хочется звонить в скорую помощь, потому что, ну, не всегда и ты можешь оставить. Вот, например, если второй ребенок дома, и кажется, что, ну, хотя бы подождать до утра, чтобы как-то решить этот вопрос. Поэтому оценивайте ситуацию реально. Опять оставлю ссылочку под подкастом на сайт bimom.org, где будет вся необходимая информация в таком варианте списка, где можно просто все посмотреть, еще раз и купить. Ничего не рекламирую. Если там вы видите какие-то названия, то это просто то, что либо продается у нас в аптеке, либо просто то, что я сама пользовалась. И мне кажется, это таким приемлемым вариантом. Но выбирайте любые другие фирмы, это все не так важно. Итак, по списку. Что должно быть обязательно в аптечке любого дома, у кого есть дети? Это жаропонижающие лекарства. Я, конечно, бы рекомендовала. Есть те, которые рекомендованы для детей, если вообще говорить о грудных детях. Ну, конечно, это парацетамол. Понимаете, грудных детей очень сложно так вот напоить какими-то сиропчиками. Например, вот в сиропе, который я рекомендовала на своем сайте, ну, это Нурофен, он со специальным шприцем, то есть вы можете необходимую дозировку взять и ребенку, ну, так скажем, впихнуть в ротик, и он ее высосет, этот сиропчик. Но это не получится с детьми, которые еще толком не умеют даже сосать грудь. Поэтому я всегда говорю, что обязательно в аптечке с грудными детьми должны быть жаропонижающие свечи. Свечи с парацетамолом. Они вставляются в задний проход. Если вы видите, что температура у ребенка выше 38,5, наверное, для грудных детей нужно уже так напрягаться уже от 38,3. Если вы видите, что температура никак не опускается, только поднимается, сразу же можем ставить свечи. Если результата нету, повторяют обычно через 2-3 часа. Если результата нет, звонят в скорую помощь. Потому что грудной ребенок, очень у него еще не налажен теплообмен, и ребенок не умеет себя охлаждать, тело не может себя охладить. Поэтому такая температура, она будет очень быстро повышаться. И, конечно, подумайте о том, как вы ребенка укутали. Не укутали ли вы его слишком тепло? Потому что представьте, какую часть тела занимает подгузник. И если у него повышенная температура, то это все вот там под этим подгузником преет. Мне кажется, что сам подгузник, наверное, занимает чуть ли не 40% всего тела. Поэтому обязательно подумайте о том, не слишком ли ему жарко, не слишком ли вы его укутали в одеяло, пеленки, теплые фланелевые пижамки. Это все необходимо снять или как-то пытаться охладить ребенка. Да? Если температура невероятно высокая, даже не думайте, вызывайте сразу же скорую помощь. И это время пока ждете, вы можете локально охлаждать ребенка, например, обтирая его холодной тряпочкой, раздев его, да, и обязательно, конечно, подготавливайте все документы необходимые, свой паспорт, паспорт ребенка, или что у вас есть документ, чтобы можно было вступить в случае чего в больницу без проблем поступить. Ну, это, конечно, такой крайний вариант, но жаропонижающие средства с парацетамолом должны быть обязательно. Дальше. Противоаллергенные медикаменты, которые уменьшают отечность. Ну, например, в случае укуса насекомых или при пищевой аллергии. Тут что важно понимать? Конечно же, маленький ребенок, он не будет ничего такого есть, кроме вашего молока. И, скорее всего, никакой пищевой аллергии в таком классическом варианте, как мы можем это себе представить у взрослого человека или даже у ребенка, который уже с прикормом, у него быть не может. Но ситуации бывают разные, и действительно укус насекомого может вызвать очень серьезные последствия, особенно если так сильно не повезло, что это не просто какой-то маленький комарик, а оса или пчела. Или какое-то большое насекомое, которое каким-то случайным образом залетело к вам в дом. Поэтому я считаю, что такие противоаллергенные медикаменты должны быть. Хотя ни одно мне известное противоаллергенное средство не разрешается детям чуть ли не до 8-9 месяцев. Да? Потому что, конечно, таких исследований нет. Но если вы видите, что начинается серьезная отечность, обязательно нужно дать противоаллергена. Хотя, конечно, в этом случае тоже так же звонят сразу же в скорую помощь. Но если вы видите, что этот укус пришелся где-то в области шеи и так далее, значит, нужно незамедлительно действовать. Да? Ну, какие это могут быть? Это может быть супрастин. Дозировка. Ну, это очень маленькая. Если это маленький ребенок, это, наверное, должно быть вообще даже не одна четвертинка. Это должна быть там от этой четвертинки немножко, да, еще меньше взять. Конечно, вопрос, как ребенку вообще можно такое дать. Это целое искусство. Ну, на самом деле, если вы сцеживаете молоко, значит, это можно в молоко подмешать. Можно все-таки дать из бутылочки с водичкой, да. Хотя в той концентрации, в которой вы собираетесь ему дать этот супрастин, возможно, он не сможет даже ее получить. Лучше всего из ложки попробовать растворить. Но это очень-очень-очень тяжело. Тем не менее, я думаю, что такой медикамент нужно иметь, если он, я надеюсь, да, слава богу, не пригодится первые месяцы, то особенно с введением прикорма, такие медикаменты противоаллергенные могут вам не один раз помочь. Потому что никогда не знаешь, на какой продукт может быть, ну, действительно какая-то невероятно сильная реакция. Вот ребенок начинает покрываться красными пятнами, чесаться, отекать и так далее. Если это укусы насекомых, то, наверное, самое удобное это мазь Феностил, которая локально мажется в том месте, где укусил. Ну, обычно детей не сильно беспокоит, если это просто очень комарик укусил. Но если видите, что там все отекает, чешется, то мне кажется, что если вы помажете, ничего страшного не будет, ребенок будет крепче спать. Так что любые антигистаминные препараты для детей, которых как будто бы на самом деле и нет, но ну, супрастин, тавигил, это антигистаминные препараты первого поколения, старого поколения. У них есть такой еще побочный эффект, седативный, то есть, когда вы даете таблеточку, ну, естественно, маленькую часть, там, четвертинку, то вместе с рецепторами аллергии, вместе с рецептором H1 заодно блокируются и рецептор, который связан со сном. Есть у него седативный эффект, то есть после приема антигистаминного препарата ребенок через какое-то время захочет спать. Поэтому считайте с этим и не удивляйтесь, что ребенок вдруг днем после крепкого сна дневного снова захочет спать. Это абсолютно нормальная реакция. И если я, например, видела, ну, тоже когда постарше ребенок, антигистаминные также рекомендуют давать, если вдруг идут зубы, можно давать ребенку и жаропонижающие, чтобы снизить общее состояние боли, если температура повышается. И также вот антигистамины тоже можно давать, ну, в небольшой пропорции. И многие родители даже специально дают это вечером перед сном, чтобы крепче спал. Ну, сами понимаете, это, конечно, такой способ, ну, чтобы, если вы видите, что ребенок весь день отмучился, и чтобы снизить ему этот дискомфорт, ну, так можно сделать. Дальше. По списку я бы сказала, это должна быть морская вода для того, чтобы увлажнять сухую слизистую носа. Например, во время простуды или во время, ну, скажем, даже если есть аллергия, например, сезонная аллергия, вот я знаю, что некоторые сталкиваются с такой проблемой, если ребенок рождается весной, так случается, что у некоторых может быть уже в таком юном возрасте аллергия на сезонное цветение каких-то деревьев. И в этом случае необходимо промывать нос, чтобы у ребенка прочищались дыхательные пути, ему было легче дышать, и чтобы вся слизь в носовой полости могла пройти и спуститься ниже в глотку, да. Поэтому из таких вариантов морской соли мне больше всего нравится хунар. Он продается для грудничков в такой маленькой специальной емкости. Они одноразовые, то есть там в такой маленькой емкости будет, наверное, ну, наверное, миллилитров 5-7. И они не имеют такого сильного давления, как это имеют вот эти большие баллончики с аспиратором, с таким специальным, который находится под давлением. То есть вы нажимаете этот респиратор, и этот наконечник там вводится в носик. Во-первых, носик грудничков такой маленький, что туда невозможно засунуть ни один носик маленький. Я бы хотела сказать, что мне больше всего нравятся эти маленькие, назовем их ампулами. Они очень легкие в использовании, то есть откручивается такой маленький, маленькая крышечка, и получается, что у него нет этого сильного давления, как это есть в больших баллончиках. Нет, не баллончик, а... Такие маленькие емкости очень удобные для хранения. Во-первых, они не портятся, потому что все-таки есть какой-то определенный срок годности. Во-вторых, получается, что давление, которое вы сами предлагаете для того, чтобы нажать, вот вы нажимаете на эту маленькую баночку, и вот как нажали, так эта вода морская затечет в носик маленькому малышу. Все-таки, если мы берем большую, например, ту же самую банку хумар, которая находится под давлением, такого типа баллончика, да, аэрозоль, то там очень сильное давление, ребенок начинает давиться. Ну, и я уже молчу о том, что сам наконечник, он, ну, хоть он и небольшой, но он все равно не влезает в маленький носик грудничка. И очень сложно вот так прицелиться, попасть. Где-то начиная с 6-7 месяцев легче перейти на аэрозоль. Но вот грудничкам я всегда советую купить вот такие небольшие маленькие баночки. У меня есть ссылка, вы можете наверняка найти другие фирмы, но вот они просто очень удобно разделили их. Такие маленькие емкости. Их легко брать с собой в любое путешествие. Если вы вдруг решите лететь на самолете, и у ребенка, например, насморк, то, конечно, есть такая опасность, что начнет закладывать уши. В этом случае тоже могут помочь вот такие маленькие баночки. Их легко достать, легко ввести. У ребенка расширятся сосуды, сузятся сосуды, и он будет дышать. Так что им, может, не так сильно больше будет болеть ушки не будут. Дальше по списку. Значит, я думаю, что в аптечке для грудничков должны быть препараты, которые именуют против называемых коликов, которые, конечно, неизвестно, существуют или нет, или что это такое, что вызывает такой дискомфорт у детей. Ну, скажем так, когда смотришь на грудничков, им действительно кажется, что им болит живот. Возможно, это какие-то спазмообразные, такие неприятные ощущения. Может быть, это так вот у них в области живота, желудка, отражается вот эта вот их боль. Сложно сказать, что это. В медицине на самом деле нету такого диагноза колики. Но все мамы, которые с этим сталкивались, а сталкивалась, наверное, ну, чуть ли не каждая, знают, что ребенку неприятно именно в области живота. Где именно, никто не знает. Но, например, если перевернуть ребенка на живот, то ребенок сразу успокаивается, да? Что дает тоже такой сигнал и нам такой намек, что все-таки это где-то в той области. Мне сложно говорить, действительно ли помогают вот такие препараты от коликов, или это такое самовнушение. Например, доктор Комаровский, да, часто говорит о том, что все это надо просто пережить. И обычно действительно вот колики появляются такими периодами, какое-то конкретное время. Обычно вечером, там, где-то за час-полтора до сна, там, с 7 до 8, ну, у каждого по-своему, но действительно вот такими периодами, и тогда ребенка не может успокоить ничего, и он все время плачет. И тут, наверное, каждый решает, что он все-таки хочет попробовать сделать для ребенка, или вот просто переждать. Мне кажется, что оба варианта, ну, работают. А я все-таки рекомендовала бы что-то такое, что совсем безобидное и безвредное для ребенка. Это, ну, по сути, это препараты, которые помогают выводить скопившиеся газики. Например, эспумизан, SAP Simplex. Есть вот еще препарат Биогая, который в комплексе там находятся пробиотики, полезные бактерии, лактобактерии. Если я не ошибаюсь, там были именно лактобактерии. И они там в огромном количестве, несколько капелек, там 5-6 капелек в день, и они помогают образовывать полезную микрофлору в желудке ребенка. И, наверное, и имеется в виду, что такая сформировавшаяся полезная микрофлора у ребенка в желудке помогает справляться вот с такими коликами. Кстати, многие педиатры рекомендуют использовать биогайо уже с самого начала, с рождения, для того, чтобы вот эту микрофлору создать. Я не знаю, есть ли смысл так делать или нет, потому что я всегда думаю о том, вот как было раньше. Ну, вот раньше никто ничего такого не делал, да, ну, когда-то там наши предки. Но никто не капал там биогай или полезную микрофлору, не пытался взрастить грудничка. Конечно, такого не было. Но если, например, есть такие показания у мамы, которые предполагают, что у ребенка, возможно, действительно проблемы с благоприятной микрофлорой в желудке, возможно, есть смысл действительно это взять с собой уже в роддом и там начинать. Ну, что это может быть? Это может быть кесарево, да? Когда вы ребенка, например, не видели сразу же, его не положили к вам, он не получил первую порцию молозива там сразу же. Особенно если какие-то были осложнения, и ребенок, возможно, действительно попробовал что-то первое, не то, что должно было быть, а именно молоко матери. Если также какие-то были осложнения, что ребенку приходится сразу же вводить какие-то медикаменты и так далее, все, что разрушает микрофлору желудка, которой, кстати, в принципе, нет еще. То есть ребенок совершенно стерильный, чистый, у него там нет ничего еще. То в этих всех случаях, и я уверена, есть еще какие-то варианты, когда ребенку, возможно, стоит дать еще в роддоме. И это совершенно безвредно, это полезно, ничего там такого нет. Но если ребенок здоровый, то, мне кажется, в этом нет необходимости. И такие вот капельки, они могут помочь, ну, так, для вашего успокоения. Кстати, вообще о теме коликов я бы отдельно поговорила. У меня есть что рассказать, есть разные интересные способы, которые помогают от коликов, так что об этом я, наверное, запишу тоже отдельный подкаст. Продолжаю. Есть еще про колики, если мы говорим, для тех, кто верит в гомеопатию. Я, к счастью или к сожалению, не поддерживаю это направление. Мне оно кажется ненаучным и неоправданным, но все же иногда в некоторых случаях лучше дать гомеопатию, чем что-то серьезное. В конце концов, плацебо-эффект работает, это уже точно доказано. Поэтому, если вы вдруг верите и вам помогает, то я советую еще энтеракид. Ну, это гомеопатический препарат. Можете капать сколько хотите. Хоть всю баночку. Хуже не будет. Ну, возможно, вам это даст такое чувство спокойствия и уверенности в том, что это поможет. Дальше по списку мы идем. Йод. Йод может пригодиться, но не для того, чтобы обрабатывать пупу. Я уже говорила в прошлом подкасте о том, что 2009 года уже так официально прописано, что не нужно обрабатывать пуповину ни йодом, ни зеленкой, ни чем-то еще. Достаточно просто промывать. Достаточно даже, наверное, вообще ничего не делать. Но если видите, что пуповина немного гноится, тогда можно вокруг пуповины обрабатывать обыкновенными спиртовыми маленькими салфеточками. Этого будет достаточно. Вот. Когда я говорю, что должен быть йод, ну, это, наверное, знаете, такой, ну, способ, если вдруг действительно, ну, какая-то рана, если что-то вдруг, ну, как-то так случилось, что ребенок где-то поцарапался, или вы случайно его поцарапали. Моей подруге так случилось, она одевалась, и у нее на одной руке был ребенок, она второй там придерживала ребенку голову. И вот она как-то там все это пыталась маневрировать, что-то она делала, и она случайно своей молнии от своей кофты, ну, получается, прищемила немного кожу ребенка. Ну, ужасно неприятно, сами знаете, как это неприятно взрослому человеку, это очень такая боль, такая поверхностная. Ну, да, и прямо до крови, ну, маленькая-маленькая рана. Ну, в этом случае можно не делать ничего, конечно, но, в принципе, если вдруг увидите, что там эта рана там тоже начала как-то немножко там гноиться или не заживает, то, в принципе, обработать йодом можно. Ну, это такой известный, старый, добрый препарат, который в доме вам все равно может пригодиться там для полоскания рта, самой пригодится. Так что, ну, я советую, в этом нет ничего такого плохого. Дальше нужны стерильные ватки, марли, ватные палочки. Есть такие специальные пухленькие палочки, я их называю. Они похожи на ватные палочки, но они, палочка одинакова. Вот сам вот этот комочек ватки, он такой большой. Он как раз-таки вот нужен для таких локальных процедур, когда вы обрабатываете, например, тот же поверхность вокруг пуповины или какую-то маленькую ранку. Может быть, это какая-то опрелость или небольшая экзема, которую вот так вот сложно прямо или не хочется руками. И также это подходит, если вдруг, к сожалению, бывают такие осложнения, когда ребенку ставят систему или что-то, у него остаются, конечно, следы, места, где система была вставлена. И, ну, иногда хочется как-то ребенку там помазать, чтобы рассасывалось быстрее, или там какой-то синячок, ну, или бипантеном, например, чтобы смягчить кожу в каких-то местах. Ну, такие тампончики, они очень удобные, они могут пригодиться. Кстати, еще вот в области ушей, часто бывает за ушками, бывает или раздражение, или бывает такая кандида, которая там появляется в таких вот складочках и местах трудных, которые сложно достать, такие палочки помогают. Я всегда рекомендую такие брать. Ну, а ими, кстати, удобно чистить внешнюю раковину уха, так что ничего в них такого прям не бесполезная вещь. Мне кажется, что она может помочь. Далее. То, что должно быть обязательно в любом доме и у взрослого, и у маленького гражданина нашей или вашей страны, это порошок Крегидрон. Это порошок, который используется в случае тяжелой дегидратации, то есть когда из организма выходит много жидкости. Когда у нас выходит много жидкости? При отравлениях, при серьезном поносе, при рвоте, когда, не переставая, ребенок теряет жидкость в течение... Проблема такая, что у ребенка грудного так мало жидкости в нем, потому что сама его масса и объем такой маленький, что у него и этой воды очень мало. Дегидратация может произойти у такого грудного ребенка в течение нескольких часов. И Это очень серьезное состояние, при котором сразу же нужно ехать в больницу, даже не думать вообще. Это вопрос жизни и смерти. И там ребенку наверняка поставят систему и восстановят ему этот баланс. Но часто бывает, как я и говорила, что такое что-то серьезное происходит в такой неудобный момент, когда вы не можете сразу позвонить, или у вас там приедет скорая, там не может до вас доехать, или какие-то обстоятельства такие сложились, что вы не дома, и вы не знаете, где ближайшая больница и так далее. Поэтому Регидрон с собой я возила всегда и везде. Куда бы я ни ездила, у меня была маленькая аптечка с собой. И если ватные тампончики можно не брать, то Регидрон брать нужно всегда. Я брала свои 2 пакетика, это для взрослого человека. Ого, сколько для малыша это возможность его вот вытянуть до вот более серьезных процедур, там, типа систем, да. Это порошок, он разводится в воде. Мне сложно говорить о дозировках. Для грудного ребенка, понимаете, он еще если не умеет пить из бутылочки, мне вообще сложно представить, как его можно заставить пить, да? Поэтому единственное, что вы можете делать, это без передышки кормить его грудью, молоком, и чтобы он восполнял, да, вот эту потерянную жидкость. Даже если его рвет, значит, снова даете молоко. Во-первых, он успокаивается. Во-вторых, это та самая жидкость, которую нужно ребенку дать. Но если он отказывается пить, значит, всеми возможными и невозможными способами вы должны ему давать, ну, либо опять же сцеживать молоко и давать, например, через шприц или как угодно ребенку молоко, либо если вы видите, что ребенок больше не плачет, стал пассивным и апатичным, то в этом случае сразу едете в больницу и пытаетесь ему каким-то образом вот этот разведенный порошок, жидкость регидрона влить хоть в каких-то количествах. Я говорю о регидроне, потому что это важный препарат в доме любого человека, и дети, которые уже постарше, они могут уже спокойно пить. Значит, этот препарат они, как ни странно, хотят пить, потому что чувствуют вот нехватку тех самых микроэлементов, которые им не хватает. И восстанавливать вот этот электролитный баланс. И ребенок как бы интуитивно, ну, организм чувствует, что это то, что им нужно. И это очень интересно, но я из собственного опыта замечала, что когда такое сильное обезвоживание, то этот напиток кажется вкусным. Хотя если вы его выпьете вот в таком здоровом состоянии, то он покажется отвратительным. Это очень необычный такой эффект этого препарата. Поэтому если ребенок постарше, да, у вас вдруг с удовольствием будет пить этот напиток, то это, скорее всего, означает, что ему действительно необходимо это. Так что обязательно купите такой препарат, он обязательно вам пригодится и для вас, и для ребенка. В путешествии где угодно можно всегда где-нибудь подхватить какую-нибудь заразу, отравиться, воду какую-то грязную выпить случайно. Это все, к сожалению, возможно. Да, и про дегидратацию я также хотела сказать, что она возможна, если подхватили какой-нибудь ротавирус. Так что, к сожалению, от этого у нас не застрахован никто. Даже с наличием прививки. Так что да, регидрон. Следующее по списку осталось немного. Это нашатырный спирт. На всякий случай. На всякий случай, да. Конечно, он не для грудничков. Грудничкам ничего такого вам не нужно делать. Он все-таки немножко для постарших детей. Если вдруг вы упали в обморок, еще что-то, это приводит в чувство. И я считаю, что в любом доме должна быть нашатырка. Так, скажем, профессионально мы говорим нашатырный спирт, но нашатырка так, по-бытовому. Я думаю, что дома должен быть. Перекись водорода. Отлично, сами все знаете, зачем он нужен. обрабатывать раны. Опять же, это все-таки не для пуповины и не для грудничков, как правило. Но уже 6-7 месяцев ребенок может случайно получить какие-то бытовые небольшие травмы. Там где-то встал, упал, поцарапался. И особенно если это вот где-то на природе, и вы видите, что это произошло где-то на земле, и чтобы лишний раз не подхватил что-то, не получилось какого-то воспаления, то лучше обработать перекисью водорода. Дальше есть такой аспиратор для носа. Во время насморка он работает по типу высасывания соплей. Его почему-то всегда рекомендуют. Я его тоже записала, потому что, мне кажется, ну как-то игнорировать его нельзя, если все рекомендуют. Но я лично считаю это достаточно бесполезной тратой времени, потому что это, если помогает ребенку, то на очень короткое время, там, буквально на 10-15 минут, может быть, вот чтобы заснуть. Но по факту это не лечит вообще никак причину возникновения насморка. То есть эта слизь будет продолжать образовываться, и она будет в любом случае, как бы вы там не отсасывали, да. Если есть воспаление, значит, она будет воспаляться, и слизистая носа будет все время заполнена, да, соплями. Но ничего вы не сможете с этим поделать. Я хотела бы еще добавить для того, чтобы помочь с вопросом о коликах, есть такие газоотводные трубочки, которые называются Windy. Я думаю, есть разные. Самое главное, чтобы они были с таким специальным наконечником и стопером. Такое небольшое колечко, которое останавливает проникновение в анальное отверстие слишком глубоко. Вообще очень, очень разные мнения по поводу этих газоотводных трубочек. Кто-то говорит, что не дай боже, там можно все повредить, это очень там нарушает потом вообще весь кишечный тракт, ребенок сам не сможет ходить в туалет. Я считаю, что это все глупости. И не глупости это только в том случае, если это старые советские газоотводные трубки, которыми пользовались раньше, действительно, давным-давно, в больницах. Это такие длинные трубочки, которые просовываются там действительно чуть ли не до самого кишечника. Это, конечно, катастрофа. Такими заниматься делами вообще запрещается. Там действительно можно повредить что угодно. И ни в коем случае, если вы вдруг где-то в интернете купили такие длинные, выбросите, сожгите их. Я говорю о медицинском товаре, который зарегистрирован, который безопасен в использование. Они небольшого размера, где-то 10-15 сантиметров. Я даже думаю, меньше сейчас так измерила. Думаю, сантиметров 8-10. Они сделаны так, что... Но это сама эта трубочка. А наконечник, который должен просовываться именно вовнутрь, в анальное отверстие, он, ну, не знаю, всего там, наверное, 2 сантиметра. И у него есть вот этот стопер, не знаю, как это назвать, такое колечко, которое останавливает дальнейшую возможность пройти, да, в анальное отверстие глубже. И получается, что, конечно, вначале там делается массаж ребенку животика, да, чтобы специальные круговые по часовой стрелке такие движения массирующие, которые... Я думаю, вы можете такое найти где-нибудь в Ютубе. Они показывают конкретно, как нужно сделать так, чтобы вот эти газики, которые скопились в желудке, прошли до самого кишечника. То после этого смазывается анальное отверстие глицерином, ну, вазелином, например, да, так что вазелин, наверное, тоже сюда в аптечку нужно вписать, и вставляется наконечник этой газоотводной трубочки, и вы будете удивлены, как быстро животик ребенка сдувается в прямом смысле слова. То есть, и вы, конечно, понимаете, что, наверное, ребенку действительно больно было от этих газиков. И важный момент — это то, что такие газоотводные трубки очень дорогие. Ну, то есть они там стоят в районе 10 евро, их там всего ничего. Даже, я думаю, дороже, не помню точно, надо посмотреть, но они довольно дорогие. Но хотя они пишут, что они одноразовые, я лично считаю, что они не одноразовые, потому что они сделаны из пластмассы специального. То есть их можно стерилизовать, например, опустить в горячую воду или там ошпарить горячей водой, да. И мне кажется, что, ну, что значит, они становятся грязными, да? Но это просто смешно, если газоотводная трубочка вводится в самое грязное, скажем так, место в теле человека, то грязнее уже они быть не могут, да? Поэтому внести вы туда ничего не можете. Но какую-то такую дезинфекцию нужно проводить, если собираетесь использовать их многократно. Ну, конечно, какой-то срок эксплуатации у них есть, естественно. Да, так что это вот про колики.